Правильная тема нашей главы – это история с Корахом, его спор, его бунт, что он поднял против Моше. И что произошло с ним и с тем, кто пошли за ним. Да. Часть были сожжены, часть вошли в землю, страшно. Всякий спор махлокет очень опасен. В самом споре лежит уже большая опасность. А спор против Моше, великого пророка, великого человека, который особенно страшная опасность. Гемара говорит, а Коах увыкал рабы, кто спорит со своего учителя, как будто он спорит на Бога. Написано, что они спорили на... То, что в Торе написано, что они спорили на Бога. Написано в другой главе. Надо быть особенно осторожным. Кто-то сказал так, а кто-то так, а что-то так. Надо уметь в таких вопросах молчать, не говорить. Наверное, все слышали про Барни Левина за отца. Его мидол, его хорошие качества. Цадик, который жил в Иерусалиме. Про Барни Левина хорошего, что у него вышло, он был особо хороший, добрые качества. Он делал очень много хесада. Очень, очень человеком, который тоже учился за Барух Бе. Барух Язаров, фуэшу имя Бета Бабат Маука. Ихшал Киру Исруэл. Теперь, интересно, семью, которая из него вышла, она сон. Могу упомянуть трех детей. Не знаю, всех ли вы их знаете, но я двух знал, а про третьего слышал. Один из его детей, Рав Шмуэль Арнгельм Юдалевич Зацал, большой Талмид Хахам, большой Талмид. Один из его детей, Рав Барни Левина, Рав Ильяшев. И еще зять, Рав Ильяшев Аплатинский. Тоже большой человек-то. Просили у Рыбарья Левина, в заслугу чего у него такие дети. Ну, это я тоже слышал, что он обвинял в этом свою жену. Но еще его спрашивали, что... Чем он так и заслужил это? Он рассказывал. Его годы, когда он жил в Иерусалиме, был очень острый спор. Я не хочу упоминать имена. Наверное, вы знаете и понимаете. Слушатели, наверное, знают и понимают, о чем идет речь. Я люблю поменьше такие вещи упоминать именами. Имена. Достаточно известно, что было в Иерусалиме 20-30-е годы прошлого века. Очень острый спор. Были люди, которые имели в виду в этом споре во имя Бога. Барья Левин в своем доме не позволял говорить об сторонах и о споре. Не позволял. Он объяснял, что этим он заслужил иметь таких детей. Интересно, что в истории с Корахом играли большую роль женщины. В чем? Гемара, Медраш говорит. С одной стороны, жена Кораха, с другой стороны, жена Ондан Пелета. Жена Кораха позадорила мужа. Как это? Ты позволяешь делать себя как тряпку? Какой из вас делает Моше и так далее. И этим она влияла тоже на мужа, чтобы он вошел в спор. Жена Ондан Пелета наоборот. Сказал мужу, а послушай, зачем тебе все это надо? Если Моше главный, ты кто? Ты никто. А если Кора главный, ты опять никто. Зачем тебе это? И на это в Гемаре написано «Хохмас ношим бон собейсо». Это после Мишлы. Мудрая женщина построила ее дом. Это жена Омбен Пелета. Вейверет бы Йодеот Арсено, а глупая своими руками ломает и разрушает, это жена Кораха. Задают вопрос. А в чем была хохма, мудрость жены Омбандера? Как будто это очень простой простой подход, а? В чем тут была мудрость? Хорошо, простой, хороший подход, а в чем мудрость? Ну, во-первых, мудрость. Не нужно лезть и ловить звезды с неба, идти прямым путем и знать, как в жизни, как себя вести. Это и есть мудрость. И говорят еще, что в разгаре спора видеть, и мне входить в этот спор. Для этого надо иметь спор. Разгарить спор и не терять голову. Я слышал еще объяснение. Мудрость у нее была не только в ее подходе, но и была мудрость в форме подхода. Как говорить с мужем? Как вы думаете, на чьей стороне была жена Омбен Пелета? Как вы думаете? Похоже, что она была на стороне Моше. И она могла подойти к мужу и сказать, что с ума сошел, спятил. Что ты делаешь? Но она была мудрая и понимала, что таким языком она ничего не воздействует. Она сказала, хорошо, давай-ка примем, как ты все это видишь. Начать спор. А что ты от этого выиграешь? По твоему подходу, что ты от этого выиграешь? Разумность, каким образом говорить с мужем? Как я слышал, говорят. Вообще-то всегда споры опасные вещи, но надо же понять. Подходы людей разные. Иногда бывают обиды, претензии. Естественно, это нехорошо, но это бывает. Но есть написано про Мейша, и Раши это приводит. Эйн макзиким ба махриким. Не остаются в состоянии спора. Стараются выйти из них. Нет, не надо оставаться в состоянии спора. Поэтому Мейша шел к ним, старался как-то, старался регулировать. Я слышал рассказ раввина Антверпена, Рав Хаим Крейзер, это зацал. Почему мой дядя? Он был очень особым человеком. И особенно добрым ко всем. Особенно великий знаток, который он был раввином. Ну, как и раввин. Он сидел в денежных вопросах, а между двумя людьми. И вы знаете, люди, которые идут на Дин Тора, суд еврейских судей, могут выиграть его и проиграть. И зачастую тот, кто проиграл, имеет претензии на раввинов, которые сидели в этом суде. Неверно. Конечно, неверно. Они сидели в суде, и они смотрели, как по закону Торы. Какой вывод? И так они решили. Не то, что они имели просто против него. Они решили, как по закону Торы. Но люди остаются людьми, многие, и не то, что люди остаются людьми. Люди ошибаются. И бывает, что они имеют на это претензии. Рассказывает про него, как что он шел в городе. И тот человек, который проиграл у него на один тора, имел обиду, перешел на другую сторону дороги. Встретился на дороге, тот перешел на другую сторону дороги. Хайм Красович сказал: послушай, у нас что? У нас есть контракт, договор навсегда остаться в споре? Было что-то, так или иначе, не оставаться в споре. Вернуть нормальные отношения. Одна из причин, которая привела к этому спору, это беда, которая была у Кора. У него была тяжелая беда. Он был очень, очень богат, сказочно богат. И есть пасук в Кохелет. Бывает ошер шамур и балабра, то богатство, которое есть у человека, ему на беду. Он был очень богат. И он не мог видеть, что он ничем не потерял. Это богатство привело его к этой беде, к этому спору и к этой трагедии. И поэтому понятно, почему, когда они вошли в землю, то все богатство вошло в землю. Такое богатство, которое приводит к этой такой гордости и желанию особого положения, особого почета, это имущество должно войти в землю. А оно вошло в землю. Написано у наших мудрецов Медраш Танхума, значит, в чем был его спор? Унисканный. Он завидовал на то, что сделали главным над семьей Кеат или Цафана бен Узи. Зависть – это непростое такое качество. Другого есть что-то, а у меня нет. А? Это уже царь Шломо. Мишлей пишет. Реки в отцом и скина. Не от кости зависть. Завидность. Скажи мне, а то, что есть у другого, и тебе видится, что у тебя нет, это потому, что оно есть у другого? Нет. У Бога есть вполне достаточно, и чтобы было и у тебя, и у другого. То, что у другого есть, у тебя нет, это две отдельных темы, что ты заметил. У Бога есть вполне достаточно дать и тому, и тебе. Послушай, давайте поговорим. А с другой стороны написано, кинософрим тарбехом. Зависть мудрости. Те, кто учит, прибавит мудрость. А? Поэтому Можно. Можно сажать одного Мухаммада возле другого, который более того, более знающий и так далее. И на софрин табахо. Выходит, что это хорошо. Это заставляет человека больше, больше напрячь свои внутренние силы и стараться тоже достичь более хорошего, более высокого уровня. И это хорошо. Зависть в материальных вопросах. У другого машина лучше, красивее моей. Дом красивее моего. Это, конечно, это и близко к тому, что написано в Исаакме. Не желай то, что у другого. Это, конечно, плохо. И Бен Эзра на это и объясняет, что человек должен думать. И Бен Эзра спрашивает, как вообще можно заставить, как можно показать человеку не желать то, что есть у другого? Как приказать сердцу? И он дает ответ. Он говорит на это красивое сомнение. Представим себе в царских покоях. Представили деревенского парня. И он видит. Он видит там очень дорогие, красивые кровати, может быть, позолоченные и красивые предметы, красивые картины. И он видит дочку, дочку царя, принцессу, более-менее его возраста, красивую, наряженную. Скажите, если он нормальный, он будет планировать получить эти предметы и жениться на дочери царя, как вы думаете? Если он нормальный и в полном разуме, он прекрасно понимает, что к нему это не имеет никакого отношения. То же самое. Бог дает каждому свое. И то, что у другого, ко мне не имеет никакого отношения. Так, так, так объясняет это Ибн Эзра. В главе Итро на вот этом письмо, вот как мы не вожелай дома другого, имущества другого и так далее. Скажите, если человек хочет хорошие качества другого, я только что упомянул, усердие в Торе другого, хорошие моральные качества другого, молиться как другой, знание как у другого. Это хорошо или плохо? А? Я видел, что говорят так. Если он хочет, то и так, у того есть эти хорошие качества, пусть они у него будут. Я хочу, чтобы я тоже достиг этих качеств. Я тоже хочу усердно учить Тору. Я тоже хочу сосредоточенно и с полным сердцем молиться. Я тоже хочу иметь хорошие качества. Я хочу делать добро. И так далее. Ну, пусть он делает, имеет эти хорошие качества, и я тоже. Это замечательно. А вот если кто-то хочет, я был самым, самым знающим из всех. То есть, чтобы я знал, а тут нет. Чтобы я молился лучше, чем другой. То есть, чтобы я был лучше другого, это пусть он другой имеет удачу в этом, и ты там. А Бен-Гурион даже говорит на это. Это выходит, что ты не хочешь, чтобы служение Бога было через многих людей, только через тебя. Значит, ты не хочешь, другие люди служили Богу. Значит, ты не хочешь, чтобы было служение Богу многими людьми. Это же страшно. Есть много евреев, и пусть каждый из них, у каждого и были достоинства. Я хочу, чтобы у меня тоже были хорошие достоинства во многих отношениях. Замечательно. Но чтобы не были эти достоинства, а у других нет. Это у них были достоинства, у меня тоже. Я тоже достиг этого. Замечательно. Барух Ашем, второй есть. Один большой человек, второй, другой. Барух Ашем. Ну, о недельной главе мы закончили говорить. Если есть вопросы, пожалуйста. Затем будем говорить о законах.
А вот в истории с Рав Ари Левиным, да, это можно рассматривать, что тот, кто держится дальше от споров, что это как приносит благословение в воспитании детей?
Да.
Спасибо. А друзья, можно писать вопросы, поднимать.
Послушайте, послушайте, это не просто так. Это было очень тяжелое и непростое испытание в том положении, в котором он жил. Он отошел от этого. Не хотел слушать ничего плохого ни на кого.
То есть получается, что в принципе, если человек каким-то образом участвует в политике, он, получается, будет участвовать по своей неволе в спорах. И это нежелательно.
Почему? Если кто-то, я не знаю. Значит, человек участвует в политике. Вопрос, какой политики? Человек что-то старается делать хорошее. Я не знаю, что. Для общества. Должен участвовать в спорах? С какой стати? Он имеет свой подход и свое подход. Почему он должен ходить в споры, я не понимаю.
Ну, иногда нужно участвовать в дебатах, в выделении помощи, например, в каким-то общинах с людьми, которые... Ну, это искусство, наверное.
Смотрите, может, я не знаю, одно другому не должно противоречить. Надо иметь осторожность. Бывает всякое, надо иметь осторожность.
Квадрав, а вот Эстер спрашивает, почему нельзя пользоваться вещами Кораха?
Кто сказал, что нельзя пользоваться? Я сказал что-то другое, что с духовной стороны то имущество, которое привело к спору, подходит, что оно пропало. Оно привело к этой трагедии. Это я имею. Я не сказал, что это запрещено по Торе. Я сказал в духовном плане. Я просто объяснил, почему подчеркивается, что имущество тоже важно.
Это, можно сказать, был как херем, нет?
Не знаю, не хейлем. Это расчеты Бога. Это Бог так решил. Я просто объясняю это, что такое имущество привело к этой трагедии. Это не хейлем. Да? Есть еще вопросы?
Пока ждем, пока не видим.
Если не видим, долгое время. Лучше, лучше что-то учить. На прошлом уроке мы говорили насчет брахот при Оэйте, при Адаме. Есть при Оэйце, есть при Адаме. То, что растет на дереве, которое многолетнее, это при Оэйце. А если на просто от земли, может быть, редиска, и помидоры, и огурцы, и салат, и селери, и репа, картошка, это при Адаме. И мы говорили это, что если выжимают сок, то сок уже не считается при Оэйце и не при Адама. Сок, морковный сок это не при Адама, а яблочный сок не при Оэйце. Это уже не плод, это уже что-то другое, и это, на это говорят только шаку. Это не при Оэйце, это не при Адама. Это всем ясно. А вот если делают пюре, тут вопрос. Если делают пюре. Ой, послушайте, я не сказал, что нельзя брать имущество, которое осталось от нечестивца. Не знаю. Я об этом не говорил. Я только объяснил, почему Бог сделал, чтобы это вошло в землю. Больше я не знаю. Теперь если растирают какой-то плод. Значит, если кусочки плода видно, разрезают, то говорят ту браху, которая этот плод. Если это приоить. При Адама и при Адама. При Адама. Вот если растер. Так интересно. Как Мишна Брура считает, вообще-то это обсуждают просто разные мнения. По Рамбаму это сохраняет, в любом случае сохраняет свою браху. Если это, например, финики растерли, остается прием. Яблоки растерли, остается прием. Есть кто спорит на это, если полностью растерли. Мишнабрур считает, что если видно, что это такое, видно, что это яблочное пюре. Сохраняет свою браху. Пюре сохраняет свою браху. А если не видно, то говорят шаком. Я просто кратко повторил то, о чем мы учили неделю назад. Теперь поговорим о разных, о 5 видах злака и о других видах бобовых, небобовых, которые варят, делают из них кашу и так далее. Значит, есть 5 видов знаков, которые особо выделены. Это на лашон ха-кодеш это хита, пшеница, сеора, ячмень, шифон, рожь, кусмин, полба, и шибола, чуал, овес. Повторяю, на русском это пшеница, рожь, ячмень, овес и полба. 5 видов злаков. Эти 5 видов злаков выделены. Если них делают хлеб, говорят при Оэйце, прошу прощения, амейте леха мина орет, и говорят бирхас амазон, делают из них этих 5 видов злаков хлеб. На них мы говорим боримене мезонот и арамихня. После этого как. Если делают из них кашу, то мы говорим боримене мезонот и арамихня. Если замешиваем тесто, то мы отделяем халю. Уважаемые Белла, разберем пока каждый сам по себе И, может быть, вернемся к вашему вопросу. Хорошо. Значит так. Эти пять видов закупителя. Если из них делают хлеб, то говорят о муце. Намешивают тесто, надо нужного, достаточного размера, отделяет хана. Из них можно выпекать маку, мацу на песе. А если делает это, заквасилось, то это хамец, это нельзя есть песе. Это именно эти пять видов злака. Пшеница, ячмень, рожь, овес и пол. И на них мы говорим о муци. Если делаем кашу, варим кашу, то говорим о зонот и говорим о мехи. После этого. Допустим, манная каша, перловка, ячменная каша. Там из пшеницы тоже есть пшеничных зерен. Размолотые, разрезанные, самые разные каши есть. Вакер. Говорят мазонот, а потом говорят дарамихня. То же самое на лапшу и макароны мы говорим мазонот, а потом дарамихня. Есть другие виды, бобовые, не бобовые, допустим, бобовые. Горох, фасоль, чечевица, хумус. Мы говорим, на них мы говорим другое, мы говорим приадама. И потом барейна фашот. То же самое, гречка. Гречневая каша, приадама и барейна фашот. Рисовую кашу имеет особый закон. Рис, так как это очень употребляется. Ой, рисовая каша, она выделена. Так как. Она очень используема. А между прочим, в Азии, в Юго-Восточной Азии, это и основная пища. Не знаю, связано это с этим или не связано. Но в геморе написано, что ОРС, мы говорим на это бурейменное мясо. А потом мы говорим бурейный фашот. Это да. Бурейный фашот. Но вначале мы говорим на нее, на рисовую кашу бурейменное мясо. А другие виды каши, скажем, гречневые каши, киноа, разные бобовые, кукурузные. Кукурузная размолотая, наверное, это будет шиакол. Шиакол и барыня пошакол. И рисовые каши, мы говорим, барыня мезоно, это именно, если она немного, как-то уже растерт, не знаю, уже смягченная, растерта. Если зерна целые, то, может быть, возможно, надо говорить приятно на рисовые зерна целые. Мне кажется, когда варят рисовую кашу, обычно зерна не остаются целые. По крайней мере, шелуха с них обычно снимается. А если шелуха снята, то говорят на это бурейменное мясо. Пшеничные зерна пожаренные имеют другой закон. На них говорят бары приадама. Пшеничные зерна пожаренные, мы на них говорим бары приадама. Вот что надо говорить после них? Испод. По мнению Рамбама, говорят бары на фашот. Тософот сомневается. говорят либо Рейна Фашот, или говорят наподобие браха, который сочетает три брахот, что-то наподобие Амихья. То есть вот в этом сомневаюсь. Поэтому пшеничные зерна и то же самое ячмень, то же самое ячменные зерна пожаренные и то же самое квакер целый пожаренный. Приводится, что желательно не есть это только в середине трапезы хлеба. И тогда уже благословление после пищи выводит все. А если у человека вышло, что он это ел не в трапезе с хлебом, пусть скажет Борей Наташа. Потому что это все-таки основное мнение, это Борей Наташа. Был на экране вопрос орехи в тесте. Наверное, испеченные. Если мы говорили про качество вот этих пяти видов злака, качество, что из этого испекают этот хлеб, а если что-то каша, то это бараминем и замат. Есть у них еще одно правило. Эти пять видов злака считаются основным, когда они находятся вместе с другими продуктами. И если это выпекли так, это как печенье, то, по-видимому, пшеничная мука основное, считается икар основной, и поэтому на них надо сказать бараминей мезонот и арамихья. Основное это все-таки эти пять видов, они не нерви. Потому что пять видов, они имеют особую важность. Завтра же мы говорим, вы объясните, что такое суши. Я знаю, что это орес как-то приготовленный. А вы спрашиваете, есть там рис и есть там рыба, правильно? Это суши. Так что основное? Рыба или рис? Хороший вопрос. А что у людей основное? Знаете что? Это надо так понять и разобрать, как делают суши, и что является у людей основное. Я понимаю. Но все-таки у людей что основное? Я вам скажу. Если это были бы виды злаков, и вместе с рыбой, то, наверное, я не знаю, если испеченное, было мазонот или амоци, это еще вопрос. Но все-таки основные были бы пять видов злака. У риса этого нет. Поэтому это хороший открытый вопрос. Кто является тут основным? Трудно выделить основное, идея в сочетании чисел. Знаете что? Блин, Эдар, у нас, наверное, будет специальный урок на икар и тофел. Значит, кабачки обжаренные в муке. Послушайте, никогда на рис не говорят о намихья. А михья говорят только на пять видов злаков. На рис мы говорим мезонот, но потом барыны пошел. На рис мы не говорим о михья. На рис мы говорим только мезонот в начале, а в конце мы говорим барыны пошел. Но на рис мы говорим мезонот, а потом о михья. Вы спрашиваете на рис, мазонот или адамат. Я вам скажу. Я уже сказал, что если дерна целые и не растертые, то, по-видимому, надо сказать адамат. А если они растертые, или даже с них снята шелуха, то говорят о ламетне. Говорят мазонот. Не о ламетне, а говорят мазонот. А если они целые и шелухой, и не растертые, то говорят адамат. На рисов. Теперь. Я вижу, что мы в любом случае должны затронуть тему икар и тапел. Есть такой принцип. Икар и тапел. Есть основное и побочное. Мы говорим браху на основное и выводим побочное. Икар и тапел бывают разные. Бывает, что человек хочет что-то одно, потом, когда он ест это, чтобы не было слишком остро, слишком сладко, ему хочется что-то второе. И второе вообще ему совершенно не хочется. Так первое называется икар основное, а второе тапел. Это когда это едят это отдельно. И говорят браху на икар на основное и выводят тапел. Но есть теперь другое. Есть какая-то... О, тут верный вопрос. Почему на нас... Почему на рис говорят мазонот? Почему на рис говорят мазонот? Правильный вопрос. Я понимаю. Но я вам скажу. В Геморе написано орес. На орес говорят мазон. Орес. Понимается, что это рис. Орес, который написан в Геморе. Видимо, потому что это особо принято в питании и очень употребляют это для насыщения в питании. Поэтому это вы выделили. Хотя это не из пяти видов знаков. Рис не из пяти видов знаков. Но так как это особо принято в еде, и это насыщает, поэтому на это наши мудрецы сказали говорить смысл. Выделили рис особо. Но только в первой брахе, мазонот, в конце говорят, бурина фаршот, как на все другое. Так как это особенно принято в питании, и это насыщает, так это выделили, и поэтому мы говорим на этом зоне. Уже на экране были вопросы, все эти вопросы относятся к теме икар и тафел. Как же нам учить по какой-то системе, какой-то порядку? Знаете что? Раз уж вопрос был, а потом продолжим тему дальше. Кто-то может поставить этот вопрос еще раз. Вопрос, который был на экране, что есть в супе что-то и то. Да?
Да, Кударов, написано, что если это суп с овощами и крупой, например, гречневой, на что говорить благословение?
Как раз в этом вопросе я не... в этом случае я не вижу большого вопроса. И овощи вареные при адама, и гречневые каши при адама. Вот вопрос. Он говорит при адама и на то, и на то. Теперь вопрос только, надо ли еще говорить браху на суп, или суп это уже побочный, уже и с овощами, и так далее. Основное это гречка и овощи, тогда только при адама на все. Если суп, как раз вам побочный. Как раз в этом случае, как раз... ясно, что надо говорить. А теперь, многие хозяйки делают оладьи. Оладьи из муки, это мазонот. Картофельные оладьи, это шако. Может быть, если видно ломтики картошки, тогда, может быть, это приадама, если видно. Если не видно, то это шако. А теперь вопрос. Размешали оладьи и положили немножко муки тоже. Теперь так. Теперь замесили, растерли, хозяйка растерла картофель и положила муку тоже. Так я вам скажу, если это не было мука, то не было вообще вопроса. У нас есть общее правило. Это опять-таки правило относится к икар и тафел, основной и побольше. Мы идем по большинству. Большинство картофель, значит, это шако, если видно ломтики картофеля, может, тогда приятно, но это шако. Но раз положили муку, а мука, муку, допустим, пшеничную муку, это из пяти видов злаков, то есть правило. Коуши ешь бы михамейши самини. Там, где есть из пяти видов, они считают, это считается основным. Из-за их важности, даже оно меньшинство, это считается основным. Больше ешь во имя хамеша сами. Там, где есть и пяти видов злаков, это из-за важности считается большинство. Считается икар основным. Тут вопрос икар и топел. Что основное? Если они все на том же уровне, то мы считаем икар то, что большинство. Но раз это пшеница из пяти видов злаков, положили пшеничную муку, то и чувствуется вкус муки в этих оладьях, чувствуется вкус. Если не чувствуется вкус, то мы с этим тоже не считаем. Если чувствуется вкус, то это становится икар. Но это тоже при условии, что это положили для вкуса. Если в что-то вмешали пшеничную муку, пшеничную муку, муку полбы, квакер, если вмешали для вкуса, то даже это меньшинство, это считается основным. Пшеничная мука считается основным. Есть и всех пяти злаков тоже. Пшеничные и всех пяти видов злаков. Но это только, если вмешали это для вкуса. Если это вмешали, чтобы склеить, говорят, что в картофельную оладью вмешивают муку, чтобы склеить. Если это, чтобы склеить, это не становится основным. Это побочная причина. Если смешали с ней пшеничную муку для вкуса, и чувствуется вкус пшеничной муки тоже, то говорят на это бременный мезон. И мука становится основной. А если смешали пшеничную муку, эти не только пшеничные, всех пяти видов злаков смешали, чтобы склеить для цвета, для звука, это не становится основным. Если смешали, муку из пяти видов злака для вкуса. Это становится основным, и говорят на это барыми. А если нет, то и это становится основным икар, и говорят на это барыми. А если смешали это, чтобы склеили для цвета, для запаха, это не считается основным, и тогда говорят барыми. Но есть вопрос?
Да, Кударав, а вот еще...
Есть вопрос, пожалуйста. Я хочу дальше продолжать тему. Если есть вопрос, пока я слушаю вопрос.
Здесь их так много, слава Богу. Есть и по главе, и по благословениям. Если...
Давайте, чтобы не было салата. Мы сейчас в середине обсуждения богословления. Закончим, послушаем вопросы о главе тоже. Да.
Тут у нас были по порядку благословения, также главное, второстепенное, да, например, тут, например, был вопрос, сейчас одну секунду, если Сара спрашивала, я не понимаю, что делать с бутербродом, если он состоит из хлеба и, например, колбасы, если я собираюсь кусать их не вместе, а сначала укусить колбасу, будет ли достаточно произнести эмоцию?
Послушайте, когда едят что-то с хлебом, всегда хлеб основной. Говорят эмоции, и на все, что мы едим в трапезе, мы же не говорим браху. Раз это бутерброд, конечно, эмоции больше ничего не надо.
Кударав, а вот Лариса спросила, спасибо за урок, шаббат шалом, ходыштов тамус. Я когда ем, часто вдруг вспоминаю о том, что забыла и хочу добавить к еде, или когда поела, хочется еще что-то, например, орехи в конце. Разрешается ли это?
Еще раз, в трапезе или не в трапезе? Во-первых, да. Во-первых, на орехи мы же всегда говорим приоритет. Вопрос только человек, что он ел яблоки, и потом ему захотелось орехов. Просто человек находится в трапезе, ему захотелось орехи. На орехи мы говорим приоритет. В чем тут вопрос?
Я так понимаю, что, видимо, не в трапезе. Но если Лариса, вы могли бы уточнить.
Послушайте, это, может быть, эту тему разберем отдельно. Потому что человек берет что-то одно. Мне все-таки кажется, что яблоки, например, и орехи – это совсем другое. И человек сказал приорис на яблоки, совсем не входило в его намерение орехи тоже. То можно и добавить в конце трапезы. В чем вопрос? Не понимаю. Добавить в трапезе, как ел, побыл руки и ест хлеб. И он хочет что-то прибавить в трапезе, и прибавить орехи. В чем вопрос? Орехи – это же не... Человек не ест для насыщения. Поэтому на них говорят отдельную браху. Приоритет. Даже в начале трапезы вы не имели намерения. Но в чем тут вопрос? Вы же говорите на эту браху. В чем вопрос? Вы же говорите браху приоритет.
Может имеется в виду, сколько времени прошло уже после того, как поела, и вдруг решила, что хочет еще добавить.
Даниил, не выдумывайте. Послушаем, что человек спрашивает. Не будем выдумывать. Человек в трапезе не планировал, потом решил есть орех. Орехи вообще это не естественная часть трапезы. Естественная часть трапезы – то, что человек ест для насыщения. Салат, рыба, мясо, плов. Разные блюда, которые едят в трапезе. Орехи, яблоки – это необычно. Это не для насыщения. Поэтому на орехи и на фрукты мы говорим браху в середине еды. Да? Я не понял вопрос. то Ариса написала, тут я не успел прочитать. Да? В чем вопрос?
Я поняла, если на то, что я ела в начале, нет такого нет. Я тоже не понимаю. Уточните, пожалуйста, Лариса. А Рива, вы уже подняли руку, я уже включил микрофон.
Ну, у нас у меня такой вопрос. Допустим, я делаю сырники, это значит творог, яйца, сахар, там, может, еще что-то. Вот.
Как, а потом... что вы называете, что?
Сырники. Их нужно пожарить. Там творог, яйца, ну вот такое. Все это шоколад, разумеется. Вот. Так я хочу их обвалять в муке, чтобы можно было их поджарить. Так броха будет то самое. Потом будет просто баренефошес, то есть мука не в счет, или как?
Давайте так. Вопрос. Вопрос насчет последней брахи, он менее сомнительный. Вопрос о первой брахе. Все. То есть вы у вас это сырники. Но чтобы они пожарились, вам нужно немножко муки.
Да. Ну,
и вам нужно немножко муки.
Да.
Не совсем однозначно. А мука чувствуется во вкусе?
Наверное, нет, не очень.
Если
но это получается
мука,
такая, они красиво будут выглядеть потом.
Не знаю. Есть, я знаю, что спрашивают такой вопрос про шницель тоже. Шницель, на котором
да, это же шницель, да.
крошки. Я не знаю. Да. Больше насчет шницеля склоняется. Говорит на это Шиаку. Ребята, послушайте. Ладно, тут еще раз. Есть браха в начале, а есть браха в конце. Те же самые оладьи, про которые я сказал, то если ложат муку для вкуса, и вкус чувствуется, то вначале надо говорить про именно мезонот, правильно?
Да.
Я бы так сказал. Но чтобы говорить о ламихья, нужно, чтобы человек съел кизаит за время, что едят прас. И если муки там очень мало, то, как правило, в конце надо говорить барина фаша. Вначале говорят, если там есть мука, которая для вкуса и чувствуется, говорят о барымене мезонот. А в конце... Чтобы сказать о ламихья, нужно, чтобы человек съел кизаи за время, что едят раз. 3 яйца или 4 яйца. Обычно, и в большинстве случаев, подобных тому, что ложат совсем немного муки, этого не происходит. Поэтому вначале в таком случае чувствуется вкус муки. Пшеничной муки говорят барыменный мезонот, а в конце говорят барыны фашон. Потому что достаточно пшеничной муки не съели, чтобы говорить браха ахрона ламихья. И поэтому в начале мезонот, а в конце барыны фашон. Да. Еще вопросы?
Пожалуйста, Galaxy J4, я не очень понимаю, кто это, но сейчас включили вам микрофон, пожалуйста.
Да, я хотела спросить, если печь халы, можно печь из разных видов муки, например, космин и хита вместе, и это правильно? И будет потом это, ну, как обычно?
Смотрите, если вы выпекаете вместе, а почему нет? Теперь, если вы выпекаете и делаете, чтобы был достаточный шиюр размер для халы, чтобы для отделения халы, можете смешивать все 5 видов злаков, пожалуйста.
А, да.
Пшеница, полба и так далее. Можете все смешивать.
Ага, хорошо, спасибо. Шаббат шалом.
Так, сейчас у нас еще Меира. Мира, пожалуйста.
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
Спасибо большое за уроки. У меня такой вопрос по поводу благословения на картофельнике. Если населять картофельник на терке, И там видны какие-то хвостики, когда пожаришь, немножко видно, что-то там торчит. Ну, не гладкие эти, получаются, картофельники. Какое благословение, там мука, муки какое-то количество есть, немного. Какое благословение правильно говорит? Адама или Шеаколь?
Послушайте, вы же тут подняли вопрос, что, может быть, надо говорить и мазонот, муку тоже вмешивает, так вы рассказываете?
Ну, мука там подмешивается для того, чтобы скрепить, для склеивания, как вы говорили.
А, мука только чтобы скрепить. Послушайте, да. я тоже не знаю. Ведь весь вопрос в том, если видно по консистенции, как это идут линии картофельные, то может быть при адама. А если не, я не настолько специалист практики, как это выглядит, я не знаю, когда делают натерки, я не знаю. Если не видно, как линии, как палочки картофеля, то это чайку.
Еще спасибо большое. А вот если вы говорите, что на пюре мы говорим шеаколь. Если мы подавили пюре там из фруктов, из картофеля, и там в основном однородная масса, но попадает какой-то кусочек маленький, может, 1-2. А какую правильно говорить браху?
Не правильно говорить по подавляющему большинству.
То есть шеаколь надо будет сказать, да?
Шеаколь.
И такой последний вопрос, я извиняюсь. Какой минимальный размер этот... булки или халы должен быть для того, ну, на шаббат, вот, для того, чтобы сказать благословение на хлеб.
Амоци говорим на малейший кусочек. На маленький кусочек тоже. Но говорить перхат амазон, благословление после пищи, должен быть кизаит. Кизаит, это, скажем, принято это почти 30 кубических сантиметров. И это 28 кубических сантиметров. На это количество мы говорим благословление после пищи. Это не такое. Это все по объему.
То есть, если у нас подаются эти маленькие булочки 55 грамм, 50 грамм, на них можно говорить?
Говорят на маленький кусочек тоже. Чтобы говорят, Берхат Амазон 55, и еще не больше.
Хорошо, спасибо вам большое. Шаббат шалом, кодыш тов умаврах.
Да.
Да, здравствуйте.
Да.
Да, нет. У меня вопрос по первой части урока. Я не совсем успела написать, как бы время занимает это. Вот, можно?
Значит, первая часть. Недельная глава?
Ну, вот это все махлокет и как вот правильно себя, потому что она же очень жизненная, как бы это.
Да.
Ситуация-то такая. Да. Можно?
Да.
Квадрат, допустим, есть какая-то система, да, вот, которая, ну, знаете, сейчас это часто бывает, да, там, которая организует работу многих людей. Она такая многоуровневая, да. И, допустим, я там часть этой системы, да, в какой-то исполнительной такой вот части больше. Значит, есть часть, которая организует эту работу, там, допустим, да, есть какая-то часть, которая там больше на своем уровне там регулирует, есть более высокие уровни регуляции и так далее. Вот. Допустим, опять же, на уровне исполнения где-то там, да, вот когда там это все с людьми связано, да, допустим, приглашают людей, им напоминают там что-то, да, и есть какая-то техническая иногда накладка, там им посылают, скажем, какие-то вот эти тискурот и путают время. А поскольку это система, которая там с очередями связана, да, допустим, и очереди одна за другой, и если происходит такая ошибка, это прям делает большой балаган. Потому что, ну, два человека приходят на одно время, или три. Вот. И фактически, кому это приходится разгребать, тому, кто непосредственно с этим дело имеет уже. Да, оказывает эту услугу. Вот как правильно, да, не делая махлокит или там какие-то вещи, но так или иначе, как бы, да, здесь, ну, указать на вот это, потому что это же, ну, это неправильно. А с другой стороны, чтобы это не воспринималось как жалоба или там еще что-то такое. Ну, вот, понимаете, или это не страшно в данном случае, потому что это лито или... Я не знаю, насколько я...
Бывает.
Прошу.
И в принципе, бывает то, что это элет можно, но вопрос, кому и как, и какая это элет. Нет, элет, чтобы это не было еще раз, но какую, как это сделать, я вам скажу совсем честно, я вот эти системы регуляции не очень их знаю и чувствую, чтобы что-то говорить более конкретно. Может быть, хоть элет можно, но это надо понять, как все это работает. И как можно сделать то элет пользу, менее затрагивая и обижая других, менее говоря на других плохое. Но для этого надо понять очень четко и ясно, как все это работает.
Ну, если бы я это понимала даже, или там кто-то. Обычно никто не знает больших таких. Ну, кто-то, может быть, знает, но те, кто работают как бы на уровне исполнения, они не входят в это. Ну,
я говорю честно, что я не знаю.
Нету никакого правила.
Может быть, для того, есть общий... Это вопрос в вопросах и махлокет, и лошанот. Это одно связано с другим. Возможно, что вот делать можно. Но это надо лучше понять, как это работает. И как сделать пользу без вреда для других. Это надо. Если такая альтернатива, вы понимаете? Для этого надо это лучше понимать.
Это знать наверняка. Ну, продолжать это, ну, как бы, это балаган все страдает.
Это балаган все страдает.
Кто-то отвечает, тот, кто вообще не виноват. Ну, как бы, да?
Вы правы. Надо как-то это урегулировать. Я сказать вам однозначно, что и как, не знаю все этой системы, как я могу.
То, спасибо.
Вернемся к теме брахов. Еще. Я вижу, что тема икар и тафил, основное и побочное, она очень центральная во многих этих темах. И всегда, обычно мы принимаем, кто икар, то, что большинство – это икар. Но есть исключения. Когда смешивают муку из 5 видов злаков, то даже эта мука меньшинство – она считается икар основной. Разумеется, если есть вкус, чувствуется вкус этой муки. Если чувствуется вкус этой муки, она считается как икар основное, и на нее надо говорить браха, бременный мезонот на эту смесь. Но это при условии, что это смешали для вкуса. Мешали пшеничную муку для или другую из 5 видов злаков мешали для вкуса. А если мешали, чтобы смеять, или мешали для цвета, или для запаха, то идем за большинством, и это все шаг. Я хочу продолжить, то даже, когда мы говорим, что это 5 из 5 видов злаков считается икар основное, это чтобы сказать браху в начале, бременный мезонот. Но чтобы сказать в конце аламихья, нужно еще условия. Не прочим, чтобы сказать бременный мезонот, нужно условия, которые мешали для вкуса, и чувствуется ее вкус этих из 5 видов злаков, скажем, пшеницы, пшеничной муки. Поэтому так надо говорить бременный мезонот. Чтобы сказать про браху после еды, а на михья нужны еще условия, чтобы человек съел кизай за время, что едят прах. Если смещали муку мало, то обычно этого не происходит, и вначале говорят на сандот, а в конце говорят бары на фашу. Давайте повторим то, что мы учили. 5 видов злаков, и муку из них, или размолотую, размолотые 5 видов злаков, разрезанные, сварили, мы говорим о заноте, о них. Другие виды, скажем, гречневая каша, киноа, бобовые, фасоль, горох, чечевица. Мы говорим на это бары при Адама, в конце бары на фасоль. Это мы уже говорили. Рис – исключение, так как он важный продукт питания. Так мы говорим на него в начале бары именно мезонон. Но в конце мы говорим на рисовую кашу, как на все другое. Барин пошел. Я хочу просто подвести итоги тому, что мы учили. Может быть, мы на этом сегодня закончим. И будем продолжать тему. Тоже будем продолжать тему, что и кап, и топел, основное и побочное. Я вижу, что это очень важная и центральная тема. Хорошо. Есть еще вопросы, я готов слушать.
Квадарав, если можно, вот Лариса уточнила. Вот, например, добавила орехи во время еды, но благословения на плод дерева не было раньше, когда я ела основную еду. Можно ли тогда добавить орехи?
Конечно, да, конечно. Добавляйте орехи и говорите приоид. А если вы не во время еды хотите есть орехи, говорите приоид. Идите. То же самое в середине еды. Говорите приоид. Пожалуйста.
Квадаров, а вот по поводу все-таки главы, там был еще один вопрос. Многие, Мария спросила, а многие споры и конфликты, о которых идет речь в Торе, происходят именно внутри семьи, иногда между ближайшими родственниками. Почему это так?
Очень просто. Между ближайшими родственниками и люди, которые далеки один от другого, нет таких близких контактов. И нет таких обид и споров. Наибольшие обиды и споры – это с наиболее близкими людьми. Близкими в семье бывают близкими в рабочем коллективе. Это очень понятно. Еще вопросы?
Одну секунду, подарав, вроде мы уже здесь в чате увидели все вопросы, а вот еще вопрос был у Нуны последний. А может быть, что Корах собирался вернуть народ обратно в Египет и поэтому был наказан?
Этого вообще не упоминается. Не упоминается, значит, такого не было. Хорошо. Желаю всего доброго, чтобы Бог нас хранил, чтобы мы сумели отдаляться от спора. Его хорошего. Разные подходы – это нормально и здорово. Это полезно. Но не споров лично. Хорошего шаббата всем и хорошего ходыша. Сегодня эра в Рош ходыш. Хорошего места всем. Его хорошего.